Так, ну что же, мы начинаем семинар. Значит, тема у нас традиции, прошлое, настоящее, будущее. И я вас, наверное, сегодня немножко удивлю, с какой стороны мы к этой теме подойдем. Потому что, значит, как-то вот такое сложилось, ну, мне так кажется, сложилось у многих из вас представление, но особенно, когда Вера Валентиновна все время традиции ругается, велит вам, значит, это все из себя искоренять и прочее, прочее, прочее. Вы стараетесь, но не получается, ну, в общем, всячески, значит. Я буду говорить совершенно о другом. Прежде всего, значит, это эпиграф к сегодняшнему, значит, вот нашему семинару. Традиция – это живая эстафета от одних поколений к другим, а не вовсе какая-то неподвижность. Это вот такой у нас эпиграф. Значит, в прошлом году у нас, значит, был семинар «Тема служения», и разговор шел в этом семинаре об эзотерических традициях на современном этапе метаистории. И я на эту тему написала статью, собственно, по этому материалу. Я очень надеюсь, что вы ее прочитали. Перечитали. Перечитали? Нет, не перечитали. Так, перечитали. Некоторые перечитали, некоторые не перечитали. Ладно. Значит, ну, вот статья эта заканчивается словами «продолжение следует». Вот, собственно говоря, вот оно сегодня и следует у нас. Будет следовать следующее, что два занятия. Значит, мы поговорим с вами о традициях как таковых. Там мы говорили чуть-чуть об эзотерических традициях, ну и, собственно, все, что с этим связано. А сегодня мы будем говорить о традициях как таковых, ну и, соответственно, об их роли в прошлом, настоящем и будущем. Ну, мы рассмотрим, в общем, с моей точки зрения, важные и очень интересные вещи на эту тему. Многое нового будет, ну, многое, немногое, но кое-что будет новое и для вас, и для нас самих. Вот как-то пока эта тема, как-то вот она так вот варилась, значит, вот всплыли интересные очень аспекты этой темы. Я, значит, все это постараюсь как более-менее внятно изложить. Ну, значит, вот для многих из вас вот этот семинар, вообще вот эта тема, весь этот материал будет как бы, с одной стороны, некоторым экзаменом на степень усвоенности того, о чем постоянно говорит Вера Валентиновна на лекциях и семинарах. Она о традициях говорит очень часто, только в последних лекциях, когда, собственно говоря, уже эта тема всплыла, Вера Валентиновна, она вот даже во многих местах она предвосхитила мои слова, поэтому мои, то, что я могла бы говорить, поэтому я их повторять не буду. Я думаю, что вы послушаете или послушали и запомнили. Причем, значит, вот помимо того, что сам материал Вера Валентиновна давала, но вот то, что она, вот экзамен на степень усвоенности, не просто усвоенность информации как таковой, это вы, так сказать, часто усваиваете, а именно усвоенности способов восприятия и обработки информации. Вот вам сегодня придется вот как-то, ну, если получится, по крайней мере, постараться настроиться вот как-то уже немножечко по-новому. Поэтому, значит, вот вспомните, что Вера Валентиновна говорила об информационном теле, о тонике и прочих вещах. Вот как-то даже не вспомните, а внутренне вот как бы с этим соотнеситесь, как в медитациях у вас было, что происходило во время лекции, какие у вас были состояния, как-то вот так вот настройтесь на это. Значит, теперь, значит, ну, вообще, в принципе, на тему традиции, естественно, у нас очень много было, с разных сторон мы касались этой темы, как отдельную тему мы ее не рассматривали, но касались с разных сторон разных вещей. И чтобы, ну, у нас всего два занятия, поэтому времени не так много, и чтобы мне, значит, не все рассказывать, значит, переслушайте курс «Эзотерический смысл обычных вещей». Вера Валентиновна, значит, говорила вам, переслушали хотя бы начало, переслушали, молодцы. Молодцы, значит, вот сегодня вы поймете, зачем это было нужно, то есть, собственно говоря, вот, надеюсь, поймете. Вот, значит, потом мне хотелось бы, чтобы вы в книге «Жизнь человека», как раз она тут вот Сережа принес, перечитали главы про эгрегоры, про первобытные эгрегоры и главу про культы, вот там самая последняя глава, вот, Потому что, ну, чтобы мне опять же все это 10 раз не повторять. Тем более, что там есть, вот по теме, которой мы сегодня будем заниматься, там есть у нас очень неплохие картинки в этой книжке нарисованы. Даже поскольку книжка есть, я, может, даже вам покажу, если быстро найду эту картинку. Вот, значит. Это вам, так сказать, домашнее задание для того, чтобы вот мне не надо было слишком много говорить, чтобы вы самостоятельно поработали. Значит, ну, возможно, что то, что я сегодня буду говорить, у некоторых вызовет состояние когнитивного диссонанса. Или, говоря по-русски, полной путаницы в голове. Причем именно там, где уже, казалось бы, наступила полная ясность. Так что вы не пугайтесь. Если это произойдет, как бы, собственно говоря, я так на это и рассчитывала. Хотя Вера Валентиновна уже немножко, вам так сказать, в голове материал взболтала, чтобы не было там этих густых залежей. Но сегодня я этим воспользуюсь. Вера Валентиновна очень хорошо вас подготовила к сегодняшнему занятию со всех точек зрения. Так что, вот. Значит, ну, мы о традициях уже говорили, семинар прошлого года был посвящен теме эзотерических традиций, но именно эзотерических. То есть это мы сегодня будем говорить о других, совершенно с другой стороны. Значит, и в результате вот всех лекций, занятий, ну и вообще представлений общих, у некоторых слушателей сложилось впечатление, что традиции, что традиционность как таковая, то, что в нас самих есть традиционного, это вообще как бы абсолютное зло, это все неправильность, отклонение, и от этого нужно немедленно избавляться, хотя, собственно, непонятно как. Ну, как раз некоторые вопросы, которые мне задавали, они были на тему «как». Ну, надо заметить, что в свое время аналогичное отношение было у многих эко-грегоров, возможно, что у некоторых до сих пор сохранилось. Даже при том, что мы всячески пытались разубедить, что эгрегоры – это совершенно вещь необходимая, очень полезная, важная, нужная. Но до сих пор многие далеки от понимания, как обстоит дело на самом деле. Ну, как правило, это связано с тем, что человек не может сам выстроить правильные взаимоотношения с тем или иным эгрегором, там, с государством, религиозным. И организм этого человека, то есть его и материальная составляющая, нуждается в эгрегориальной субстанции. То есть человек не может жить без взаимодействия с каким-либо эгрегором, пусть даже это взаимодействие далеко от гармоничного. Но такие вопросы тоже задаются. Ну, чаще они сейчас приходят, такие вопросы от слушателей иногородних, которые как бы в нашем материале еще не очень хорошо ориентируются. Но, тем не менее, возможно, что... Хотя вы уже, вот, кто все время занимается, уже выучили, что эгрегор – это хорошо. В глубине души у многих все равно сохраняется как вот некоторое ощущение, что вот что-то тут вот с эгрегором не так. Вот. Ну и, собственно говоря, аналогичная ситуация с традициями. Нам очень часто задают вопросы, и среди вопросов к семинару тоже такие вопросы были. Что делать с традицией, которая укоренилась в самом человеке и требует ее соблюдать? Это, значит, одна категория вопросов, а другая категория вопросов – как вести себя с окружающими, там, родными, близкими, знакомыми, сослуживцами, начальством и тому подобное, которые и сами придерживаются определенных традиций, а они их придерживаются, как правило, и от других того же ожидают или даже требуют. То есть с чем, в конце концов, бороться? С конкретной традицией, с приверженцами традиции, со своей собственностью, потребностью в причастности к традиции, или вообще не бороться, а поступать как-то иначе. Ну тогда, собственно, а как? Поэтому, прежде чем начинать бороться, имеет смысл понять, что же это такое, из чего оно сделано, какую роль играет в нашей жизни, причем в жизни не только вот в этой, но и в жизни потусторонней. Так что поэтому сегодня мы подойдем к вопросу традиции с другой стороны. Мы будем говорить о том, какую колоссальную роль играют традиции в жизни и эволюции как каждого отдельного человека, так и человечества в целом. Причем не только в прошлом, но и в настоящем. Ну а что с этим делать, мы поговорим в следующий раз. То есть сначала мы разберем, что это такое, откуда оно взялось, откуда оно выросло, а что с этим делать, это уже вот, значит, оставим на следующее занятие. Поэтому сегодня мы будем говорить преимущественно о прошлом, принципа традиционности, традиции. Сначала попробуем разобраться, что же такое традиция. Что такое традиция на форме, с чем мы сталкиваемся, и что она собой представляет на тонком плане. Ну, сначала, как всегда, вы знаете, я люблю сначала дать определение. Ну, значит, определений существует очень много, этого термина традиция. Вот, ну, Википедия, например, дает определение такое. Значит, традиция, от латинского слова традиция, предание, обычай, это множество представлений, привычек, обрядов и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение и выступающих одним из регуляторов общественных отношений. В дословном переводе термин «традиция» означает «передача». Передача с латинского языка, это слово переводится дословно. То есть традиция – это то, что передано определенному индивидууму извне. В обычном понимании термин ассоциируется со всем тем, что связано с давним прошлым, что бесповоротно утратило свою новизну, неизменно и символично стабильно. А точное исследование обычаев избавляет многих от необходимости самостоятельно осмысливать ситуацию и принимать решения. К слову, традиции существует множество синонимов. Обычно так это все и употребляется в разговоре, в письменной, в устной речи. Значит, обычаи, устои, наследие, предание, норма, установление, обыкновение, ценность. Это все синонимы к одному слову. При этом часто, говоря традиции, имеют в виду, наоборот, пережиток, предрассудок. То есть восприятие понятия традиция оценочно и противоречиво. И поэтому очень важно понимать, когда мы говорим о конкретных традициях, очень важно понимать, где устои, где наследие, где предание, а где пережиток и предрассудок. Прежде всего, надо вот разбираться, научиться разбираться в этом. Традиции сами по себе, любая традиция, имеет отчетливо выраженный двойственный характер. Она совмещает описание чего-то такого, что, как делать, как думать, как себя вести, и оценку. Что правильно, что неправильно, то есть вот эта вот бинарность обязательно присутствует в традиции. И это выражается описательно-оценочными высказываниями. На самом деле в традиции аккумулируется предшествующий опыт успешной коллективной деятельности, и традиции являются своеобразным его выражением. С другой стороны, они представляют собой традиции, представляют собой как бы некий проект и предписание будущего поведения. То есть опыт показывает, что вот это было хорошо, так вот, такое, такие способы действия, такое поведение. Так. И значит, как бы это предполагается, что и в будущем это тоже может быть хорошо, правильно, успешно. Значит, еще можно сказать, что традиция – это то, что делает человека звеном в цепи поколений, что выражает его пребывание в историческом времени, присутствие в настоящем как звене, соединяющем прошлое и будущее. Ну вот тему времени я сегодня трогать не буду, она в связи с традициями имеет очень большое значение, об этом мы в следующий раз поговорим обязательно. Мне этот вопрос как раз задавали, и в связи с традициями тоже. Мне задавали вопрос о времени еще до того, как мы объявили тему традиции, несколько человек формулировали такую тему, но и в связи с традициями тоже, и здесь это, конечно, будет уместно об этом поговорить, ну, хотя бы вот в связи с традициями. Ну, существует множество видов, типов традиций. Основные типы, ну, из того, что нам, пожалуй, важнее всего, такая классификация, значит, прежде всего, это народные традиции, этнические, традиции социальные, традиции национальные, религиозные, научные и культурные. Ну, мы с вами рассматривали еще эзотерические традиции отдельно. Кроме того, традиции можно классифицировать, так сказать, по возрасту. Есть традиции, истоки которых в далеком прошлом, есть, так сказать, более свежие. Ну, а вообще сейчас словом традиции называют все, что угодно. То есть в нашем рабочем коллективе сложилась традиция. Ну, там нам устраивать гулянку на каждый Новый год, корпоратив, например, тоже называют это традицией. В нашей семье сложилась традиция, тоже говорят. Ну, такие традиции нам с вами не особенно интересны, потому что, во-первых, здесь нет никакой преемственности поколений, разве что поколение сослуживцев, там одно поколение уволилось, пришло другое на это место, и все гуляют на корпоративах. Хотя тоже, в принципе, некоторые, так сказать, элементы традиции здесь можно заметить, но они как бы для нас не особенно интересны, нам интересны традиции долгоиграющие. Еще одна важная для нас классификация традиций – это их, так, происхождение. Есть традиции, вырастающие как бы снизу и затрагивающие преимущественно житейский пласт нашей жизни. Есть традиции, имеющие определенное прикрепление кверху. Вот мы когда говорили об исторических традициях, мы немножко об этом тоже говорили, и тоже мы об этом будем говорить, но вот на следующем занятии. Это религиозная традиция, например. Традиции, вырастающие из эзотерических традиций, это отдельный разговор. И есть традиции чисто горизонтальные, ну вот те же самые вот корпоративные традиции какие-то, ну, вот, то есть которые ниоткуда не растут, а просто вот как бы искусственно, ну, сказать, искусственно сделаны и вот какое-то время себе живут. Ну, это, кстати, таким традициям можно отнести, например, различные модные традиции, вот мода завелась, вот какая-то там какие-то. Ну, это, тут можно много придумать. Значит, я вообще вот сегодня буду очень мало вам приводить примеров, в основном, то есть вы уже сами потом как бы вот думаете, каким, что к чему отнести. Потому что примеров можно приводить огромное количество, а в общем, ну, нужно ли это делать. Вот. Но, естественно, что ни один тип традиции не существует в чистом виде. Все они очень тесно между собой сплетены, сплавлены, встроены друг в друга. Более того, традиции, несмотря на обычное понимание, что это нечто такое стабильное, неизменное, на самом деле традиции – это вещь достаточно динамичная. Даже если иметь вот такие вот долгоиграющие, что называется, традиции, очень давние, каждое поколение, которое традицию сохраняет, все равно вносит в нее свой вклад. Все равно так или иначе, медленно, постепенно, но даже вот такие вот традиции меняются. То есть вот есть динамика, это динамика, но ее можно назвать динамикой, которая, так сказать, обусловлена внутренней жизнью традиции, при стабильности внешних условий. И она может быть, в общем-то, малозаметна. То есть там вот пройдет там смена нескольких поколений, пока какие-то изменения в традиции станут, наконец, видны. Или вообще даже несколько поколений, как бы все неизменно. Но постепенно все равно, если не может оно не меняться, но вот есть традиция живая. Но бывают очень частые ситуации, когда внешние условия жизни данного человеческого сообщества меняются. Ну, условия могут быть самые разные, может быть, условия природные, это изменение климата, катаклизм какой-то, там землетрясение, не знаю, цунами, наводнение, оползни, ну, мало ли что. Может быть, могут быть природные изменения быстрые, могут быть, в общем-то, ну, такие, которые затрагивают несколько, значит, нескольких поколений, когда, например, климат меняется, он может не очень быстро меняться. Бывают, ну, более, так сказать, такие резкие изменения приводят, это изменения социальные, когда, например, война происходит, война, какой вот народ, соблюдающий какому-то, в котором какая-то традиция существовала, вот, подвергается постоянному нападению врагов, или его завоевывают, или насильственное переселение народа происходит, что очень часто в истории мы знаем это очень хорошо. Тогда традиция подвергается очень серьезному испытанию. они могут трансформироваться, если изменения медленные и не очень глубокие. Ну вот тогда, как я уже сказал, постепенное изменение климата. Тогда люди постепенно приспосабливаются и, если есть такая возможность, перебираются в другое место. Или же, если изменение происходит резкое и катастрофичное, то традиции могут разрушаться частично или полностью. Тогда и само человеческое сообщество, которое этих традиций придерживалось, может прекратить свое существование как единый социальный организм. Традиции действуют внутри социальных организмов. Ну, собственно говоря, я про это говорил в социуме, но просто еще раз подчеркиваю, что традиция не в воздухе висит вообще где-то, она именно вот. Вот. Значит, кроме того, о динамике традиции. Каждое новое поколение, получая в полное распоряжение некую совокупность традиционных образцов, не принимает и не усваивает ее в готовом виде. Оно невольно осуществляет их собственную интерпретацию, избирательно принимая одни элементы социального наследия, одновременно отвергая другие. То есть это тоже динамика. Но на самом деле, вот если это уже общества более или менее развитые, а если говорить о так называемых примитивных обществах, архаичных обществах, организованных по принципу самодавляющих общин, которые постоянно воспроизводят себя в одной и той же форме, там регулирующая роль и мироустроительная функция традиции приобретают универсальный масштаб и характер. Ну и там, конечно, динамика тоже очень медленная, изменения происходят очень постепенно, вот в архаичных обществах. И такие наиболее устойчивые традиции, как правило, не осознаются как нечто приходящее, имеющее начало и конец во времени. Субъективно они воспринимаются как то, что существовало всегда и будет существовать вечно. Ну и вот в этом так называемом, поэтому и называется общество традиционное. Общество, где традиция, собственно говоря, вот, казалось бы, вот, определяет все сколько-нибудь существенные стороны социальной жизни. Традиции имеют отчетливо выраженный двойственный характер. Они совмещают описание и оценку, так сказать, норму, и выражаются писательно-оценочными высказываниями. Ну, все с этим сталкивались. Но заметим, что даже в пределах одного социального организма моральных норм может быть несколько. Для каждого социального слоя могут быть свои нормы. Например, так сказать, вот если брать... Ну, я опять все говорю о прошлом времени. Сейчас ситуация у нас совершенно, ну, то, что совершенно иная, но сильно изменилась в том обществе, в котором мы с вами живем. А в принципе, вот в обществе даже еще, допустим, лет 200 тому назад, например, так сказать, вот в верхнем слое общества, в верхушке общества, там были свои моральные нормы, свои правила, свои традиции, а народные традиции, народная жизнь шла совершенно по другим образцам, традиции совершенно по-другому выстраивались. Но мы с вами будем говорить и об этих переходных моментах, будем говорить о том, как ломались традиции, как, ну, я думаю, что вы и сами много примеров можете вспомнить, по крайней мере, в нашей стране, наша страна, она очень специфическое отношение с традицией, но поговорим об этом потом, вы вот подумайте для себя, как это у нас, как у нас это было устроено, собственно, а сейчас устроено. Вот. Но мы с вами будем говорить не о конкретных традициях, а о самом принципе традиционности, как о важнейшем принципе организации жизни, как жизни отдельного человека, так и жизни человеческих сообществ. То есть конкретные традиции я только буду приводить иногда в качестве иллюстрации. А так, в общем-то, вы сами постарайтесь придумать примеры, если вам это будет интересно. Принцип традиционности. Что он означает для человека, для нас с вами? Для человека традиции это организующее начало всех сфер его жизни и во все периоды его жизни. От рождения до смерти и от смерти до следующего рождения. Заметим, что все традиции так или иначе определяют отношение к загробной жизни и вообще к потусторонней реальности. И это касается не только традиций, которые вот как-то они обозначают все процессы, которые происходят как на той стороне жизни, а атеизм, материализм, то есть тоже традиции, ну, они, хотя тоже достаточно древние, уже, собственно говоря, у греков материализм, были философы-материалисты, и атеисты, кстати говоря, тоже. Так это тоже, и атеизм, и материализм тоже могут быть элементами той или иной традиции. Поэтому это тоже и вот традиция, вот если так вот внимательно посмотреть на свою жизнь, это организующее начало всех сфер нашей жизни. И во все периоды нашей жизни, от рождения до смерти. Хотим мы этого или не хотим, как бы мы к традициям ни относились, как я уже говорила, принимаем мы их, не принимаем, отрицаем, не отрицаем. Это реальность, в которую мы включены, и ничего мы с этим поделать не можем. Это жизнь, это наша жизнь. Чем закрепляется традиция для человека? На форме жизни. Это некие нормы, правила поведения, обряды, процедуры, которые необходимо выполнять. Ну, или не выполнять, но вот они существуют. Если говорить о национальных традициях, то есть как бы о самых первичных традициях, то это правила, которые проявляются практически во всем. Это касается не только одежды, стиля, пищевых предпочтений, способов ведения хозяйства, в том числе домашнего, и в целом поведения. Они проявляются и в движениях, в жестах, в выражении лица и тому подобное. И именно подобные понятия и проявления – весьма важны для человека, в том числе и потому, что именно они способны запускать бессознательный механизм в человеке, который четко способен определить грань свой-чужой. То есть традиции играют важную роль в самоидентификации человека. Вот это наше, это не наше, это вот нашего племени, это нашего культурного круга или не нашего. То есть это... Национальные традиции – это явление, которое сформировалось в результате жизнедеятельности каждого народа или нации, и оно регулируется функциями в сознании человека. То есть люди это осознают, это не только бессознательные какие-то вещи, это осознается, но осознается это как истина в последней инстанции, например, если человек привержен традиции, что именно так, что это правильно. Или наоборот, что это вот. То есть это, но сознание здесь, тем не менее, в значительной степени тоже присутствует. Традиции имеют свои характеристики, а именно обладают высокой устойчивостью, преемственностью, даже стереотипностью. Какие-то элементы традиции закрепляются в бессознательном человека, как я уже сказала, какие-то осознаются как необходимость, как правильность, либо как неизбежное зло. Ну, либо вообще человек старается их не замечать. Традиции оказывают во многом определяющее влияние на формирование человеческой личности. Ну, Вера Валентиновна про это тоже много говорила, это вот я не буду все повторять, но вот просто, чтобы как пример, вот буквально с самого рождения, вот пример. Долгое время в нашей стране, я не знаю, как в других странах, возможно, тоже, существовала традиция пеленания младенцев. Младенцев запеленывали вот такие вот, получается, батончики такие вот маленькие, как в роддоме, там вот их переносили, эти вот кулечки такие вот. И считалось это правильно, считалось, что необходимо младенца пеленать, и пеленали до какого-то там достаточно длительного возраста. Вот. А современные психологи считают, что этот обычай наносил огромный вред формированию личности, что там значит, в личности формировались такие сякие всякие там комплексы и все, ну, или какие-то свойства. Неправильно с точки зрения современной психологии. Вот, то есть вот а традиция была очень вот с рождения формирования личности, пожалуйста. Ну, дальше воспитание, обучение, вступление в брак. Это все так или иначе следует как каким-то традициям. Опять же, современные традиции, конечно, совершенно не такие, как они были, скажем, еще там 200 лет назад или там 300 лет назад. Но, тем не менее, это все так или иначе мы подвергались воспитанию, мы подвергались обучению, иногда достаточно жестко подвергались и тому, и другому. Вот. Но, тем не менее, вот никуда не деться. До сих пор эти традиции существуют. Традиции вступления в брак тоже, значит, конечно. Знаете, сейчас эти все традиции очень сильно размыты. Вот. Но если вот оглянуться буквально на там 500 лет назад, когда это все было очень жестко закреплено, и, собственно говоря, вариантов практически не было, но это очень, так сказать, было все круто. Деваться было некуда. Вот. Ну и, собственно говоря, любой человек, живущий в социуме, так или иначе с традициями взаимодействует. Значит, следует им, борется, отрицает, уходит из-под влияния одной традиции к другой, ну и тому подобное. Даже если человек абсолютно асоциален, таких людей достаточно много, у общества есть определенные способы с такими людьми разбираться. То есть есть, особенно опять же в обществах, где традиции более или менее до сих пор вот, действуют, там были традиции и как разбираться с людьми асоциальными, с людьми нетрадиционными. Ну, собственно говоря, мы с вами хорошо знаем, опять же, если уж ближе к нашему времени, какие в нашей стране, например, были проблемы у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Значит, ну сейчас как бы вроде бы вот уже смягчается отношение к этому, но вообще вот так вот в народе, где более или менее традиция, как бы ощущение традиции гораздо сильнее, там к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией относятся, мягко говоря, нехорошо, не любят их в народе. Ну, а в архаичном обществе, поскольку мы все-таки говорим о древности, в архаичном обществе человек, не придерживающийся традиции, становился вообще изгоем. Там традиции вообще определяли все стороны жизни. И человеку, попавшему в силу каких-то обстоятельств в среду другой традиции, приходилось очень сложно. Помимо того, что он мог не понимать многих общепринятых правил и норм поведения и совершать роковые ошибки, трудности возникали просто в быту. Вот, но опять же, мы сейчас уже слабо себе представляем, насколько различаются бытовые традиции разных народов. Просто возьмем элементарные вещи, способ приготовления пищи, кухни народов мира. Сейчас мы едим итальянскую пищу, французскую, и русская народная кухня уже тоже так трансформировалась, что, собственно, ее уже практически не осталось. Опять же, еще 500, я не говорю, там 1000 лет назад, это разница была огромная. И разница традиции, эти традиции приготовления пищи, ну, они были связаны, во-первых, с тем, какие продукты были под рукой. Значит, самолетов не было, к нам из Бразилии там какие-нибудь ананасы не привозили зимой, или клубнику там откуда-нибудь из Южноафриканской республики. Поэтому, значит, соответственно, разные были продукты, разные были способы их приготовления и разные были возможности их приготовления. Даже сравнительно близкие, даже взять просто Европу, взять традиции приготовления пищи на Руси, в русской печи, они определялись, прежде всего, возможностью как бы инструментальной. Вот в России, на Руси была печь, русская печь, да? В других странах, во Франции, например, там готовили в те времена, в давние времена, на открытом очаге. То есть там, соответственно, совершенно по-другому просто шло приготовление пищи. Если человек попадал, например, девушку выдавали замуж в какую-то далекую страну, или, например, ну, замуж так далеко вряд ли так часто выдавали, но тем много очень людей воевали, захватывали пленных. И попадали они в совершенно другую среду, и вот надо как вообще в этом жить, как к этому. А традиционные навыки, они же, опять же, впитывались в то время, они гораздо большее значение имели. и традиционные навыки впитывались буквально в навыки бытового поведения с молоком матери. То есть девочек начинали приобщать, например, к тому, как готовить пищу, как вообще вот вести домашнее хозяйство. Они учились от матери. То есть вот передача от поколения к поколению. Вот вам традиция. Пожалуйста. Вот они этому учились. И это впитывалось уже вот внутрь организма, уже это все становилось частью их организма. Они уже по-другому было очень трудно. Тем более, что люди были по-другому устроены. Традиции гораздо глубже были внедрены, чем в нас сейчас. Это надо очень хорошо понимать, что, собственно говоря, сейчас тоже достаточно есть такие места, где, в общем-то, люди живут традиционно, архаично, даже в нашей стране есть такие места. Но вот, тем не менее, вот так вот. Вот, значит, ну а многообразие традиций в разных странах, это как бы, ну, тут уже не надо об этом много говорить. Известно, что то, что для определенного народа является нормой обыденной жизни, в другой стране могут воспринять как личное оскорбление. Но это, кстати говоря, касается не только другой страны. Это касается вообще как бы вот взаимодействия традиций. Вот надо очень внимательно относиться к другим традициям, с которыми приходится сталкиваться, не обязательно в другую страну ехать. Ну, например, такой пример, вот уже опять же приходится пример из современной жизни приводить, то, с чем многим, возможно, приходилось сталкиваться. Например, зайти в церковь в мини-юбке или в шортах, это оскорбление, значит, немедленно вызывает это противодействие со стороны бабок, которые там, значит, обитают, которые являются носителями, хранителями такой вот самой плоской части традиции православной. Вот это самая такая вот житейская часть этой традиции. Вот. Ну, значит, надо просто уважать. Ну, если, допустим, еще без платка теперь уже можно, раньше без платка женщин, я про женщин говорю. Вот. Ну, в шортах, собственно говоря, и мужчин тоже не пустят, еще больше обругают даже. Вот. Знаете, то есть на самом деле вот традиции даже в пределах вот совсем вот и нашего времени, и нашего места. Вот. Но опять же, если говорить о древности, об архаике, то здесь вот исследователи первобытных племен, уже вот наши современники, там в 19-20 веке очень большой интерес стало западное общество, культурное общество проявлять к архаичным обществам, их стали активно изучать. Но если до этого их просто завоевывали, уничтожали, то наконец осознали, что значит вот все-таки это имеет смысл, прежде чем уничтожать или как-то это там заражать болезнями или еще что-то такое, надо все-таки изучить, что там, как и что. Вот. Но вот исследователи, которые как бы шли вроде в эти племена с дорогой душой, хотя чаще всего это были христианские проповедники, чаще всего они шли, ну, кто-то шел с целью научной, конечно же, но по большей части они шли с целью обратить их вот, значит, к Христу, как это они считали. И они наталкивались на совершенно, не просто на полное непонимание, так сказать, с той стороны, но вообще наталкивались на агрессивные отношения, или они настолько совершали что-то совершенно невольно, совершали что-то настолько противоречащее местным традициям, что их убивали, их брали в плен, их там что-то с ними не делали. Ну или просто вот аборигены съели кука. Знаем мы всю эту историю. Вот съели, ну вот, сунулся туда, куда не надо, а там такая была традиция. Кто пришел, вот особенно как чужой человек, он, наверное, что-то в нем такое есть особенное, чего у них у самих нету. Поэтому его надо съесть, чтобы это, значит, себе получить. Вот вам Вермутин рассказывал про такие истории. Вот, значит, вот, а это на самом деле у них такая традиция. Вот. Вот. Значит, ну вот есть очень интересная книга. Вот если кому-то интересует вот эта тема, ну, книга, которая мне была безумно совершенно интересна, она называется «Первобытный менталитет». Ее автор – французский философ Люсьен Леви-Брюль. он несколько своих трудов посвятил исследованию духовной культуры людей традиционных обществ. И книга эта издана в 1922 году, и исследования, которые там описаны, они совершают это конец XIX века. То есть, в общем-то, это сравнительно недалеко от нас. И книга эта посвящена изучению психокультурного мира экзотических верований, обрядов, обычаев, многие из которых сохранились в качестве традиционных народных верований и в современном обществе. Вот этим эта книга интересна. Они говорят о том, что вообще очень интересно, как был устроен менталитет, как было устроено сознание у давних людей, давно, у наших далеких предков. Возможно, у нас, если мы воплощались в то время. Поэтому, если кому эта тема интересна, вот это... Мне эта книжка была безумно интересна, я ее просто читала с огромным удовольствием, как это все было устроено. Это мифологическое сознание, абсолютно мифологическое, это совершенно вот другой взгляд на мир, другая система взаимоотношений, вообще полностью противоположная всему, что мы знаем, но когда вот это все... Ну, там, конечно, все магично, конечно, первобытное общество, оно абсолютно магично, мышление абсолютно мифологичное, это все совершенно понятно, но оттуда все выросло. Вот оттуда все выросло, когда-то вот были когда-то и мы такие. Вот. Так, ну, опять, значит, к теме традиционности как таковой. В любом обществе существует одна или несколько групп людей, которые являются, ну, или считаются хранителями традиций, проводниками традиций, носителями традиций. То есть помимо людей, которые как бы вот просто живут в традиции, есть люди, для которых это вот некий принцип, они вот это соблюдают, сохраняют. Ну, естественно, что в одном и том же обществе, в одном и том же сообществе людей традиций может быть несколько. Чем сложнее устроен социальный организм, тем их больше, и взаимодействие сложнее и порой противоречивее. Ну, хранителями традиций на разных уровнях, в каких-то обществах, опять же, в архаичных обществах или в обществах таких традиционных, там хранителями традиций могут быть, например, старики, авторитетные люди. Ну, в криминальных сообществах это просто сейчас же этот термин принят, авторитеты называются, да? Вот. Вот бабки в церкви, которых я уже упомянула, вот тоже хранители определенной традиции. Что вот традиция такая, что в церкви полагается, в храме полагается вести себя так-то и так-то, одеваться так-то и так-то, стоять там-то и там-то, делать то-то и то-то. Вот вам традиция, четкая традиция, которая идет, уже знает много-много веков. Значит, вот. Причем, ну опять же, ну уж пример приведу, что в свое время вот эта традиция православной жизни, вот этой вот православной жизни, всего, что с ней связано, когда эта традиция была попытка удавшаяся попытка эту традицию трансформировать, то в православной церкви произошел раскол. Мы с вами знаем, все, ну, надеюсь, знаем историю хоть настолько. Просто-напросто вот часть отколовшиеся раскольники, старообрядцы, которые... Хотя изменений было совсем немного. Изменения были, на наш современный взгляд, изменения были несущественны. Но креститься не двоеперстием, а троеперстием. Немножко были изменены какие-то правила молитвенные. То есть, в принципе, как бы вот правила, как иконы писать. То есть, с нашей точки зрения, ну чего, собственно говоря, вообще затеваться было? Но настолько вот важна, настолько эта вот традиция была, огромному количеству людей она была встроена прямо вот в плоть и в кровь, вот в организм полностью была встроена, что для них это было невозможно, это было крушение всей жизни вообще. Вот. Ну, мы еще тоже, значит, вернемся. Вот, значит, то есть есть хранители традиций, проводники традиций, держатели традиций, да? Вот. Но, как правило, имеются в любом обществе имеются, так сказать, диссиденты, которые традиции не соблюдают или сознательно их нарушают. Но обычно имеются и традиционные тоже правила отношения к таким людям. То есть традиция, она полностью обеспечивает вот все вокруг себя все. Вот. Однако во многом благодаря именно таким вот, условно говоря, опять же, диссидентам, обеспечивается динамика традиции. Они в значительной степени на динамику традиции так или иначе влияют. Традиции бывают старые и молодые, живые и мертвые. Еще об этом мы подробнее будем говорить. Могут быть традиции частично живые, могут быть традиции умирающие или наоборот возрождающиеся традиции. Масштабы традиции тоже совершенно различны. Но заметим, что древность традиции ни о чем еще не говорит. Могут быть традиции древние и живые, могут быть традиции молодые и мертвые, могут быть вообще традиции искусственные, искусственно созданные, таких достаточно много, особенно в современном мире. Многие традиции можно представить себе как дерево с множеством ветвей и даже с несколькими стволами, причем некоторые ветви могут быть как бы живые, некоторые засохли. Традиция может умирать естественной смертью, когда опыт, передатчиком которого она является, становится неактуальным, ну, как, например, в современном мире, многое уже не нужно, оказывается, а может умирать насильственной смертью в результате катастрофы, катаклизма, войны, завоевания, там, чего угодно. И тогда ее опыт гибнет практически безвозвратно, а он может иметь определенную ценность. Так, на тонком плане, значит, это я рассказала, значит, что это я рассказала, чем традиция закрепляется на форме. Чем традиция закрепляется на тонком плане? Ну, прежде всего, каждая традиция имеет свой огромный информационный массив. Ну, зависит от масштаба традиции, естественно. Чем масштабнее традиция, чем она древнее, тем больше информационный массив, тем сложнее он организован. Как правило, этот массив многоуровневый, многослойный, переплетающийся с информационными массивами смежных традиций. Причем значительная часть этого информационного массива находится в области коллективного бессознательного и воспринимается человеком через подсознание. У крупных, так сказать, долгоиграющих традиций формирование такого массива может уходить своими корнями в далекое прошлое и содержать совершенно архаичные элементы. Поэтому модные сейчас попытки возрождения древних традиций, ну, вы с этим, наверное, сталкивались, или слышали об этом, или видели, или сами принимали участие, может быть. Так вот, если эти попытки древних традиций, ну, если они чисто формальным путем происходят, то это, ну, собственно говоря, просто игры ролевые, сейчас это тоже очень модно, всякие происходят реконструкции того, сего, пятого, десятого. Но эзотерики и их последователи пытаются возрождать древние традиции, считывая информацию из вот этих самых информационных массивов. Ну и это иногда дает очень странный эффект. Ну, мы про это тоже говорили в связи с другим. Так что вот просто надо вот это вот иметь в виду. Значит, вот, но самое интересное и важное для нас – это взаимоотношения эгрегоров и традиции. Ну, мы с вами знаем, что существует множество разных видов эгрегоров. Вот как раз в книжке «Жизнь человека», значит, вот там я про это пишу. И, значит, мне вот все-таки я вам покажу место, которое мне хотелось бы, чтобы вы почитали, посмотрели. Вот, сейчас найду. Мы в свое время рисовали картинки, которые, в общем-то, достаточно, как мне кажется, так показывают. А, ну вот, да, вот нашла. Угу. Это лекция 3.1. Я, по-моему, уже где-то ее рекомендовала. Значит, здесь у нас есть картинки как раз протоэгрегоров. Да, вот. Вот здесь вот искусство воплощения первобытного человека мы нарисовали. Вот. Значит, здесь вот протоэгрегоры первобытного человечества. А тут вот такой вот, вот взаимодействие. Вот, вот, вот картинка племенного протоэгрегора. Вот как выглядит на плане племенной протоэгрегор. Вот про, про что я говорила, архаичный этот самый. Эти вот, вот. Вот эти вот, вот хорошо бы, если бы вы вот это вот в памяти освежили. Ну, кто помнит, так и хорошо, кто нет, то как-то попробовать это соотнести. Потому что это очень важная вещь. Я как говорю, что мы в конце концов, так или иначе, человечество оттуда выросло. Так вот, значит, существует много видов эгрегора, эгрегоров разного масштаба, разного качества, эгрегоры этнические, эгрегоры национальные, эгрегоры государственные, эгрегоры религиозные, ну, множество. Мы про все про это в свое время говорили, все это. И тут тоже есть, есть и про эгрегор, здесь глава есть отдельно про эгрегоры. Так вот, значит, эгрегоры, эгрегоры и традиции не просто сосуществуют вместе, а они взаимозависимы, они обуславливают существование друг друга. Значит, что со стороны эгрегоров? Как эгрегоры относятся к традиции, скажем так. Во-первых, эгрегоры используют уже существующие традиции, часто подстраивая их под свои нужды. Надеюсь, вы помните, что такое эгрегор, да? Я не буду сейчас давать эти все определения. То есть эгрегоры используют те традиции, которые уже существуют, но подстраивая их под себя. Потом, значит, эгрегоры могут создавать свои традиции, которые могут вступать в противоречие, так сказать, с народными чаяниями, то есть с теми традициями, которые есть у тех или иных групп. Ну, вы помните, что крупный масштабный эгрегор может включать в себя множество эгрегоров более мелких, этнических, например, эгрегоров национальных, религиозных. То есть эгрегор – это очень сложно устроенная, значит, штука. Вот, значит, и эгрегор может стремиться разрушить те традиции, которые его не удовлетворяют. Если эгрегор включает, так или иначе включил в себя какой-то, значит, народ, какой-то этнос, и там какие-то есть традиции, которые эгрегору каким-то причинам мешают, просто не нравятся, противоречат чему-то, то, соответственно, эти традиции эгрегор стремится разрушить. Если не удается разрушить традицию как таковую, то может просто уничтожать людей, которые этой традиции придерживаются. Значит, и здесь может возникать противоречие, которое связано вот с чем. Народные традиции, этнические традиции ставят своей целью выживание, процветание и благосостояние того или иного народа. А у эгрегоров интересы свои. Вот я об этом как раз подробно писала. То есть тут могут быть всяческие противоречия. То есть, ну, например, народу главное, народ хочет выживать, процветать и быть в состоянии благосостояния, а эгрегор хочет воевать, завоевывать, убивать, грабить, обижать и унижать. Многие эгрегоры очень любят это делать. Не просто любят, а у них природа такая, собственно говоря. Вот. Ну, как пример. Как примеры, например, из того, что мы с вами проходили по метаистории. Метаистория, мы все время это вот, в истории и в метаистории это все время видно. Значит, вот отношение к традициям государственного или религиозного эгрегора к традициям какое? Вот два примера. Древний Рим, эгрегор Древнего Рима и еврейский эгрегор. Как мы с вами помним, Рим, когда эгрегор стал разрастаться, римляне с большой охотой включали в свою религиозную систему других богов, включали другие традиции других народов, ну, все, кого они завоевывали, то есть они эти традиции не уничтожали, они с ними не боролись, а они их приспосабливали под себя. Ну, греческих богов они просто всех переименовали на свой лад. Собственно говоря, и с другими народами поступили то же самое. То есть они как раз вот у них такое, они приспосабливали для себя, вот это первый случай, используют уже существующие традиции, подстраивая их под свои нужды. Ну, естественно, там, где традиции сопротивлялись, они римляне очень много народов поуничтожали. Те, кто не хотел подстраиваться, они уничтожали. У них с этим было просто. Вот. Но вот это все мы подробно разбирали. Вот. А еврейский эгрегор создал очень жесткую систему традиций, при этом закрепленную в письменном виде. И следовал ей совершенно, требовал, следовать этой традиции требовало совершенно неукоснительно. Неукоснительно. И другие народы, то есть либо они включались в эти полностью, и то очень неохотно вообще. Иудаизм была религия, которая не любила посторонних включать в себя. То есть здесь как раз наоборот было. Отношение было прямо противоположное. Вот своя традиция, и причем принадлежность к еврейскому эгрегору, как мы с вами много раз говорили, она определялась кровным родством. То есть человек должен был по матери быть евреем, по матери. Ну, собственно, до сих пор это соблюдается. Вот. Так что, вот, поэтому вот... Вот. Значит, ну, еще какой пример можно привести? Значит, вот какой. Взаимодействие таких обществ традиционных, народных, кстати, эгрегоров, народных традиций и государств. Есть такое понятие «обычное право». Вот когда мы говорим о каком-то народе, о каком-то вот рассматриваем, ну, мы когда начинали историю Древнего Рима, я говорила о том, что там, значит, вначале существовало обычное право. Что такое обычное право? Это термин такой есть, юридический обычное право. Значит, обычное право – это, значит, вот законы, традиционные законы по обычаю. Обычай. Вот обычай предписывает определенные законы. И, значит, обычное право, оно может, значит, когда начинает формироваться государство, ну, на примере Рима это очень хорошо было, сначала как вот это обычное право закреплялось как государственные законы. Но потом, когда эгрегор разрастался, создавались другие законы, законы чисто государственные, уже от обычного права отходящие. А когда эгрегор многонациональный, в котором множество разных народов, у каждого свое обычное право существует, то государственные законы так или иначе должны это все как бы под себя подгребать, как-то все к общему знаменателю приводить, именно к тому, не к общему знаменателю, чтобы для всех было хорошо, а к такому, такие законы, чтобы было хорошо эгрегору. Ну, тогда пример прямо сегодняшнего дня. Пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста. Кому это выгодно, народу или государству? Народ бунтует, народ уже митинги. Не успели только про это писать, уже вся страна сейчас на митинги выходит. Митинги протест, уже петиции пишут, уже тысячи, это какой там миллион подписей собрали сразу же в один день. Все. Понимаете? Потому что это закон, который совершенно вот нарушает нашу традицию, мы привыкли, несколько поколений советских людей уходили на пенсию, женщины в 55, и мы успели уйти, мужчины в 60, и спокойненько себе уже доживали на пенсии, сажали на даче помидоры, и, в общем, всячески вели такую уже пенсионную жизнь, или работали, если хотели. Знаете, а тут вдруг на тебя. То есть вот, ну это, конечно, такой пример уже вот свеженький и не очень древний, но, в принципе, это было всегда. То есть у государства свои, значит, вот интересы, а у людей чаще всего свои, хотя как бы это все так или иначе сопрягается, поскольку деваться некуда. Ни людям, ни государству. У государства других людей нет, у людей, но если есть другое государство, то поди до него еще доберись. И не факт, что там будет лучше. Так вот, значит, взаимоотношение эгрегоров и традиций на самом деле очень сложное. Ну и вот теперь, собственно говоря, я уже перехожу к основному, к основной части, значит, вот ради чего, собственно, все вот это я рассказывала. Мы уже с вами говорили, когда говорили об эгрегоре, ну вообще как бы в лекции по метаистории, Вера Валентиновна про это говорила. В Брахматуре Алис, в той ее части, которая имеет отношение к человечеству, действует принцип эгрегориальности. То есть эгрегор это не просто кто-то вот придумал, а это вот принцип существует. Мы говорили об эгрегориальной субстанции, об эгрегориальных инвальтациях, ну и разных других таких же малопонятных материях. Так вот, добавлю еще одно понятие. Принцип эгрегориальности встроен принцип традиционности. То есть традиции имманентно присущи любому эгрегору на уровне принципа. А если говорить образно, то традиции можно представить себе как энергоинформационные нити, такие как бы канальчики, которые пронизывают все, так сказать, тело эгрегора. Причем не только по вертикали. Вот они могут как бы так, по горизонтали, как угодно. И созданы они из специфического вида материальности Алис, естественно, суррогатной. Но эта материальность, из которой, собственно говоря, реализуется принцип традиционности, это такой вид материальности, которая настроена и на взаимодействие, так сказать, с естественными законными видами материальности Алис, но и с другими видами фантомности, видами фантомного, суррогатного материала. И чем сложнее устроен эгрегор, тем этих нитей больше, и тем больше может быть их разнообразие. А эгрегор через традиции, в свою очередь, осуществляет свои воздействия на людей. Прежде всего за счет инвальтаций, но также всяческих других способов. Более того, традиции играют в жизни любого эгрегора важнейшую роль. Это не только стабилизирующее и укрепляющее, но и оживотворяющее начало. Это очень важно. Дело в том, что в формировании любой первичной традиции, то есть традиции, связанной с непосредственным жизнеобеспечением любого народа, каким бы высокоцивилизованным он ни считался, формирование любой первичной традиции принимает участие такая инноматериальная инстанция, как душа народа. Это естественная природная составляющая первичной традиции, который затем уже облекается многочисленными и разнообразными фантомными оболочками, ну, без чего, как мы знаем, в этом мире выжить было бы невозможно. Вот, ну, о душе народа мы как-то очень мало говорили, мы эту тему практически не поднимали, но вот, возможно, Вера Валентина дальше в своем курсе эту тему обязательно подымет, потому что это как бы вот туда, оттуда и туда. Вот я надеюсь, что к осени мы как-то уже до этого доберемся. Мы уже как бы эту тему думали, что это необходимо об этом говорить. Вот, значит, ну, Даниил Андреев об этом много пишет, вы, наверное, читали, у него взгляд на это определенный есть. Но мы, естественно, видим немножечко как бы по-другому, но, в общем, в целом примерно. Вот, значит, то есть вот а эгрегор, вот, то есть душа народа, это вот первичная составляющая, как вот, которая вот, принимает непосредственно без нее жизнеобеспечивающая традиция не может существовать. Это именно связано с жизнеобеспечением. Ну, а эгрегор представляет собой уже более внешнюю, более грубую оболочку. Но мы тоже к этой теме еще вернемся. Так, ну, поскольку мы позже начали, да, мы тогда немножечко, наверное, я не... Вот, значит, я хотела поговорить сегодня еще вот об одной, немножко переключиться как бы на другую тему, но она нам будет важна для дальнейшего. Я хочу поговорить о пране, о жизненной силе. Мы все время говорим пранический поток, новый пранический поток, такой пранический поток, всякой пранический поток. Но только одна слушательница, и то не москвичка, задала такие вопросы. А что же, собственно говоря, это такое прана на самом деле? Что это такое? О чем мы говорим? Вот как-то вот, почему-то все вот как так принимали. Ну вот да, вот значит вот оно есть, вот да, с этим. Ну да, ну и хорошо. А что это такое на самом деле? Значит, но для нас, вот западных людей, это понятие достаточно отвлеченное, жизненная сила. Традиция с этим связанная для нас, вот как мы себе представляем, значит, это йога, вот они прану, значит, там вот гоняют туда-сюда цигун, восточное единоборство. Это вот какие-то восточные дела, значит, на востоке, в Индии, в Таиланде, в Китае, там всякие эти все... Масса систем, которые связаны именно с и, собственно, там это так и объявляется, декларируется, что это связано с жизненной силой. Так вот, значит, что такое прана на самом деле, что такое жизненная сила? Это действительно это жизненная сила, это то, что делает живое живым. Но, собственно говоря, как вот оно, откуда оно берется, как вот мы сейчас, ну вот мы с вами берем новый пранический поток, да. Значит, и то, как мы его берем кое-как, куда мы его дальше деваем, а как мы живем до этого, пока мы не брали новый пранический поток, как мы, где мы брали жизненную силу, откуда мы ее брали. Мы как бы вроде так это вот. Не объясняем себе. Ну вот, значит, восточные, ну, всякие эзотерические системы, они там это все как-то объясняют, там все туда, а туда-сюда, это все на самом деле. Жизненная сила, прана, это понятие очень сложное. Значит, откуда она, и огромное, существует огромные виды, огромное количество видов праны, с которыми мы взаимодействуем. Но опять же, мы с вами в свое время, вот, если вы слушали, переслушивали исторический смысл обычных вещей, там я говорю о деньгах, как вот тоже, от того, что из праны получается. На самом деле, прана, она везде, ею насыщено все. Вот, значит, ну, допустим, значит, если как вот уже то, что мы с вами знаем, что вот, значит, Алис получает пранические потоки, прану, Алис получает, Алис в целом, значит, наша Земля Алис, она получает, вот, ну, так и Солнечная система, мы не будем смотреть дальше, вот, ну, вот условно говоря, вот получает она жизненную силу, с помощью которой она, собственно говоря, организует свою жизнь, выстраивает различные формы жизни. Значит, это приходит как бы нам снизу, то есть с нижней, с первого слоя. Значит, первый слой воспринимает прану, он ее, слой ее перерабатывает, слой формирует формы жизни. И дальше, значит, вот эволюция продолжается, значит, следующий, второй слой получает уже трансформированный вид праны. Он может получать, конечно, и напрямую, вот то, что шло напрямую, но в значительную степень, значительную часть этой жизненной силы он получает уже прошедшую определенную обработку, уже производную. Значит, это второй слой, значит, это у нас, ну, условно говоря, слой камня. Это, значит, затем у нас идет слой растений. Слой растений получает эту жизненную силу уже, тоже уже производную. Это уже там, вторая, третья, десятая производная. При этом идет постоянный обмен, горизонтальный обмен различными видами жизненной силы. Они между собой взаимодействуют. Значит, что-то живет, что-то умирает, что-то все. И дальше, так дальше по царствам природы, по разнообразию видов жизни, огромное количество вот этих производных видов праны. И мы с вами, собственно говоря, прану получаем отовсюду. Вот так вот, прану, которая нам нужна для жизни, мы получаем отовсюду, из того, что мы едим, из воздуха, которым мы дышим, из места, на котором мы находимся, такую-сякую, пятую, десятую, с деньгами, какую-то, это все, это 20-е, 30-е, 100-е производные пранического потока. Но это все, тем не менее, это разные виды праны, и разное живое из этого получается. Разное живое из этого получается. Вот. Значит, а традиции, которые связаны с непосредственным распределением праны в человеческом организме, вот, именно распределение праны таким образом, ну вот, например, йога, чтобы там достичь определенных, ну, в нашем представлении йога это для здоровья, а вообще, в принципе, йога это распределение праны для того, чтобы достичь определенных состояний самадхи, того, сего, пятого, десятого. Вот, значит, единоборство – это тоже работа с праной, но там она для совершенно других целей используется. Вот, значит, ну и вот я просто хочу, значит, я опять, кто про что, я про тайский массаж и про гомеопатию. Значит, тайский массаж. Вот, значит, здесь сразу это к нашей теме, прямо вот напрямую. Значит, тайский массаж, во-первых, это традиция, абсолютно живая, абсолютно действующая, работающая традиция. Это традиция, которой, ну так, по моим представлениям, несколько тысяч лет, сколько-то, я не знаю, много, много тысяч лет, это именно традиция, которая, ну, самые такие вот мастера этой традиции, они умеют, они знают, как, умеют распределять прану в человеческом организме, в тонких телах человека, в эфирном преимущественно, в эфирном, но и в астральное тоже затрагивается, поскольку оно все связано, таким образом, чтобы как бы этот организм становился более жизнеспособным, более здоровым, более целостным. Более целостным. Вот, значит, вот. И, собственно говоря, вот вам пример и традиции, и праны. Значит, другой, вот тоже любимая моя тема, это гомеопатия. Значит, гомеопатия там просто, собственно говоря, декларируется, что гомеопатия занимается не лечением, а гомеопатия не лечением болезни, а гомеопатия занимается восстановлением целостности организма и правильным распределением в нем жизненной силы. Вот гомеопаты термин прана не употребляют, а употребляют они термин жизненная сила. И вот, так, вот когда я первый раз попала к нашей Людмиле Васильевне, она дала такую, сейчас она уже перестала, она дала такую вот на две странички такую маленькую бумажку, где, собственно говоря, вот прямо в первых строках там термин жизненная сила, ну и, собственно говоря, другие работы по гомеопатии, труды по философии гомеопатии, их очень много. Там, собственно говоря, все начинается именно с того, что гомеопатия занимается жизненной силой. Собственно говоря, вот. Ну и, естественно, вот почему эти вот тайские массажи и гомеопатия, почему они для нас очень хороши? Потому что это именно... Вот мы работаем с первозданной праной, с праническим потоком, который пытаемся, по крайней мере, который идет, и чтобы правильно его распределить в нашем неправильно устроенном организме, совершенно необходима какая-то внешняя помощь. Необходима помощь тех, кто умеет эту прану распределять. Вот. Ну вот, к счастью, ну, вот, по крайней мере, мне так вот кажется, что вот нашлась у нас, значит, вот, по крайней мере, наша Тики, которой многие уже ходили, многие ее, значит, уже знают, что она умеет, что она может делать. Вот. И вот, опять же, та же самая гомеопатия. Вот, причем это именно эти способы, чем они лучше, например, чем вот та же самая йога или цигун с точки зрения именно работы с праной. Вот. Там, собственно говоря, это тоже традиция, очень традиция, ну, тоже все знают, что я вам рассказываю. Традиции очень давние, вот. Но там совершенно по-другому идет, там совершенно по-другому идет распределение этой праны, там нам это не подходит, там распределение идет по каналам, канал достаточно жестко выстроен внутри человеческого организма, внутри эфирного тела. а мы работаем по-другому, нам это не подходит. Хотя многим очень и йога, и цигун именно в этом плане помогают, там здоровье поправить и туда-сюда. Ну, просто вот с нашими целями это плохо сочетается. Вот. Вот. А гомеопатия, кстати говоря, если говорить, сама гомеопатическая традиция, она сравнительно молодая, вот, но она вырастает из очень древних традиций медицинских, еще вот, так сказать, от Гиппократа. А Гиппократ, это, собственно говоря, тоже, там традиция за ним стоит очень и очень древняя. Но я сейчас не буду конкретно обо всем этом рассказывать. Вот. Вот, значит, ну вот я, собственно говоря, сегодня я, так сказать, создала задел как бы для следующего занятия. В следующий раз я уже буду, вот сейчас вам станет понятно, для чего я все это рассказывала, как бы такими кусками про то, про все. Но в следующий раз вам уже будет понятнее. Вот, значит, так, ну, вы хотите сейчас задавать вопросы по сегодняшней теме? Или я вас так укачала, что уже вам не до вопросов. Ну ладно, значит, вопросы вы можете задавать. Ну, во-первых, можете задавать по-прежнему, значит, писать вопросы в письменном виде. Ну, естественно, чтобы задать вопросы Вере Валентиновне, я надеюсь, значит. Вот, но, значит, мне хотелось бы вот что, как бы сделать вам такое вот, ну, для как бы предупреждение, что ли. Давайте не будем задавать вопросы по конкретным традициям. Потому что таких вопросов мне назадавали. Вот. Традиций огромное количество вокруг нас, и мы так или иначе. И вот вы будете спрашивать, а вот это хорошая традиция, это плохая, этот то и все, что. Вот давайте постараемся. Ну, я на такие вопросы отвечать не буду просто. Не знаю, будет же для Веры Валентиновны, если вы будете такие вопросы, это может она сжалится и кому-то ответит, а может быть и выдержит характер. Вот. Ну, думайте сами. Думайте сами. Вот мы вам как бы рассказываем, как это устроено. Как это устроено, откуда это растет, куда это дальше развивается. Ну, расскажу я дальше, куда это дальше развивается, что происходит с традициями сейчас. В настоящем, как, что будет в будущем, как это все, куда это все денется. Вот. Поэтому, значит, вот не ждите от нас однозначного ответа. Вот хорошо, что плохо, как что. Не ждите указаний, там пойди туда, сделай то или того не делай, там не ходи в церковь, не молись, или наоборот, сходи, помолись, поставь свечку. Знаете, вот таких вопросов думайте сами. Ну, уже большие вы, так сказать, большие мальчики и девочки, уже можете думать сами. Вот, значит, ну и мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы вот то, что я сегодня рассказываю, это, в общем-то, достаточно, ну, что-то вроде знакомое хорошо, а какие-то вещи совершенно принципиально новые. И мне хотелось бы, чтобы вы подумали на эту тему. Вообще на тему традиции. Вот когда мы объявили тему традиции, когда вот мы еще, собственно говоря, в мае, я, или даже еще в апреле, по-моему, я уже объявила, какая будет тема, и стали многие думать, но опять же, я говорю, что вопросов пришло очень немного на тему традиции. Вот, но несколько человек, вот просто к счастью, вот очень меня это порадовало, но порадовало, что все-таки кто-то есть, но огорчило, что немного, человека 3-4, которые действительно эту тему вот прочувствовали, продумали, вот как прокачали через себя, и там были вопросы действительно, вот как раз о том, вопрос о том, как взаимодействуют традиции с душой народа, например. Вот этот вопрос был задан, вопрос меня очень порадовал, потому что вот как раз действительно это вот принципиальная вещь. Понимаете, вот постарайтесь вот как-то всю эту тему продумать, вот свое включение в традиции. В общем, вот, значит, ну, все-таки время уже у нас заканчивается. Значит, мне хотелось бы сегодня медитацию сделать, но я думаю, что вы догадываетесь, да, какая будет медитация? Какая? На что? Не знаете? Какие версии? Давайте. На что мы будем сегодня медитировать?
Шестую.
Так, и кто больше? Так, вот угадал Сережа, да. Сережа угадал, седьмая, семнадцатая. 7-17, потому что это именно, с одной стороны, седьмая зона, это тема передачи опыта, вот, а 17-е это прана, пранический поток, опять же, родовые все дела, родовые традиции, то есть это вот очень, собственно говоря, вот все собственно, под эту тему сегодня подгоняется. Вот, значит, а задача этой медитации, задача медитации будет такая. Значит, надо постараться, как бы, ну, пока это как бы применительно к самому себе, не будем смотреть далеко вокруг, значит, постараться энергетически обозначить в самом себе на всех чакрах вкрапление традиционных элементов. А традиции действуют на всех чакрах. Я, кстати говоря, вот да, я еще как-то это место пропустила, я как раз перед медитацией хотела прочитать, как традиции по чакрам, включение в нас традиционных элементов на всех чакрах. Вот. Это кажется так, что вот традиция, что вот только здесь на голове, вот мы что-то такое вот думаем про. Нет, абсолютно по всем чакрам все. Значит, вот смотрите, значит, первая чакра — единица. Значит, традиционные, значит, что традиционно бывает? Бывает традиционное целеполагание. То, что человек считает своими высшими целями. То есть в каждой традиции есть некие представления о высших целях. Там божественная цель или наоборот какая-то жизненная. Но вот в каждой традиции есть вот некая, ну, насколько она высока, это высшая цель, это другой вопрос, но на единице она присутствует традиционно. Значит, на двойке, естественно, это стереотипы мышления, способы мышления, набор устойчивых представлений о жизни, о мире, о самом себе. Значит, ну, как я уже говорила, традиция всегда оценочна. То есть на самом деле, хотя вроде бы традиция в основном действует через бессознательное, но сознание здесь играет огромную роль. Ну, то сознание, какое есть на данный момент у человека, вот, на его уровне сознания, вот это вот он как минимум оценивает, что ей соответствует традиции хорошо, что не соответствует плохо, ну или наоборот. Ну вот, то есть на двойке это вот очень. Ну, я говорил уже про огромные информационные массивы, которыми тоже на двойке присоединяются люди. Ну, тройка — это понятно, это, значит, традиционные способы действия, традиционные сферы действия, это традиционные бытовые навыки, это правила поведения, то есть вот, ну, все, что действует. На четверке — традиционные эмоциональные стереотипы. В каждой традиции есть свои правила, свои стереотипы, как вести себя эмоционально. Ну, опять же, самый простой пример. У нас, например, вот принято говорить, что мальчикам нельзя плакать. Вот уже с самого раннего детства внушают, вот ты мальчик, тебе плакать нельзя. Вот девочке можно плакать, а мальчику плакать нельзя. Традиционно такой вот есть, например. Да? Вот. Ну, можно массу других примеров привести. Значит, на пятерке. Значит, ну, это устремление, страсти, желания. Опять же, традиции это все регулируют. То есть какие-то стереотипы, какие-то устремления, какие-то страсти и желания считаются приемлемыми для определенного сообщества человеческого. То есть, опять же, моральные нормы, только уже вот на более глубоком уровне. То есть традиции регулируют, традиции стараются регулировать все. Для того, чтобы человеческое сообщество могло выживать, традиция – это способ жизнеобеспечения человеческого сообщества. Для того, чтобы человеческое сообщество могло выживать, соответственно, должны быть определенные ограничения, должны быть определенные правила. Это все должно как-то, все стремления людей, они должны как-то канализироваться, куда-то должны направляться, чтобы это все не выходило за какие-то пределы, чтобы не разрушалось человеческое сообщество. Но на шестерке, ну, прежде всего, первое, что приходит в голову, это стереотипы сексуального поведения. В разных традициях совершенно по-разному. Опять же, мы с вами проходили, что, например, в Древней Греции, в Древнем Риме гомосексуализм — это была норма поведения, и наоборот, там считалось, что обязательно, значит, ну, не обязательно, но вот взрослый мужчина должен был вступать в сексуальную связь с юными мальчиками. Ну, в общем, все это мы с вами опять же обсуждали. Вот, значит, а в христианстве это жесточайшим образом категорически совершенно осуждается, это вообще смертный грех, но это еще идет от иудаизма, это содомский грех, и, собственно говоря, гомосексуалисты на Руси так и назывались содомиты, не было даже слова гомосексуал, пока не было слова гомосексуализм, было слово содомиты. Вот. Ну и естественно, что на семерке это традиционное отношение к смерти и рождению. Тоже у разных народов, в разных традициях отношение к смерти разное, к рождению тоже отношение разное. Погребальные обычаи и обычаи, связанные с рождением, тоже в разных традициях разные. Вот. И все это, вот, соответственно, вот может быть так или иначе зафиксировано где-то у нас, вот когда мы в каких-то этих традициях жили, а может быть даже и были какими-то проводниками и носителями этих традиций, какие-то вот эти все вещи или отголоски, или остатки, это все могло где-то запечатлеться. Это естественно, что какие-то совершенно архаичные вещи или какие-то вещи, которые в новой реальности становились неприемлемыми, когда мы как бы переходили жить в другую традицию, в другое время, в другую традицию. Это как бы вот старое это затирали, это как-то вот блокировалось подсознание, естественно, совершенно. Вот. Но оно никуда не девалось. Что-то такое могло что-то такое стереться совсем, могло быть сброшено полностью, а что-то такое могло оставаться. Так вот, значит, вот вкрапление этих традиционных элементов хотелось бы энергетически обозначить и как бы энергетически их маркировать. Именно вот как вот определить живые и неживые. Нужные и ненужные, вредные и полезные. Вот маркировка, как вот в медитации, так условно говоря. Вот, причем мы постараемся энергетически затронуть элементы всех видов традиций. Житейских, родовых, культурных, научных, ну, кто причастен к научным традициям, эгрегориальных, религиозных, эзотерических, магических. Просто всего, что вот определяется принципом традиционности. Вот я не случайно говорю, что традиционность, она вот там есть собственно, специфический материал такой вот. Вот это вот то, на что вот мы можем ориентироваться. Вот, значит, поэтому это все, естественно, сидит очень глубоко в подсознании, как правило. Вот. Но, естественно, мы уже много раз об этом говорили, что в подсознании может быть и очень важный опыт, который нуждается в извлечении, который в свое время вот как-то был заблокирован, и ну, мы такие случаи постоянно встречаем, нуждается в извлечении и переработке. И, естественно, ненужный мусор, который необходимо выметать. Вот. Поэтому вот давайте постараемся в медитации. Ну, чтоб получится, то получится, по крайней мере, запустить процессы. Так, начнем мы с седьмой зоны. Мы будем не целиком брать всего мастера, а будем зоны брать отдельно. Начнем мы с седьмой зоны. И начнем мы ее снизу. Начнем мы ее снизу. Так, семерка. Семерка, седьмая зона. Мы еще с вами не говорили о том, как традиции с кармой нашей связаны. Это все вот еще все у нас впереди. Это я сегодня просто ввела основные понятия, которые нам понадобятся. Так, семерка. Седьмая зона, семерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Семерка. Значит, сейчас у нас идет как бы просто в седьмой зоне идет маркировка. Шестерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус.
ну, молодцы, как-то пошел у нас процесс-то. По-видимому, эта тема настолько для всех актуальна, и наконец-то что-то такое более-менее все-таки понятно в этой теме. Так, пятерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Четверка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Тройка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Двойка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Единица. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Так, теперь сверху тоже седьмую зону берем. Единица. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Двойка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Тройка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Четверка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Пятерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Шестерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Семерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Так, теперь семнадцатая. Тоже пойдем снизу. Поскольку традиции в основном, основные традиции, о которых мы сегодня как раз говорили, в основном, это традиции, вырастающие снизу. Хотя мы в следующий раз будем говорить и о традициях, которые имеют, так сказать, верхнее прикрепление, которые достаточно, ну, религиозные традиции, эзотерические традиции. Сегодня пока в основном речь шла о традициях первичных. Так, 17-я зона, семерка. Сук, тум, ко, терц, хох. Так, а здесь сложнее получается, потому что там на какие-то архаичные вещи вы еще соглашались, а здесь по 17-й зоне у нас идут традиции, связанные с родовыми делами, родовые традиции. Это близко, это болезненно, но тем не менее... С этим как раз тоже надо разбираться, причем надо разбираться в общем виде. Как раз в следующий раз мы будем говорить о том, как, собственно говоря, как разбираться. Сегодня мы обозначаем, с чем разбираться и чем разбираться. А как, это мы уже в следующий раз. Так, шестерка. Сок, тум, ко, терц, хох. Пятерка. Сок, тум, ко, терц, хох. Четверка. Сок, тум, ко, терц, хох. Тройка. Сок, тум, ко, терц, хох. Двойка. Сок, тум, ко, терц, хох. Единица. Сок, тум, ко, терц, хох. Ох. Так, ну хоть кривенько, но прошли. Так, теперь сверху единица. Сок, тум, ко, терц, хох. Угу. двойка, слог тум куот терц хох, тройка, слог тум куот терц хох, четверка, слог тум куот терц хох, пятерка, слог тум куот терц хох, шестерка, слог тум куот терц хох, семерка, слог тум куот терц хох. Ну и теперь новый пранический поток, который, как мы знаем, может включать в себя элементы всех предыдущих пранических потоков, и даже не только включать те элементы, какие были, но и те, которых тогда не было, хотя и могли бы, да, должны были быть и могли бы быть. Так, ступни. Ну, я буду проговаривать подробно, а кто может брать в широком варианте, пусть берет. Сколько может, кто, каждый пусть берет, сколько может. Так, ну мы будем исходить из, так сказать, слабейших, поэтому это как в туризме. Группа ориентируется на слабейшего. Так, ступни. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Так, колени, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Так, ну у многих уже сразу сброс пошел, поэтому сейчас пранический поток как идет довольно медленно. Ну, очень хорошо. Так, бедра, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, элох кинь он, крон унит церс. Шестерка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Вот смотрите, казалось бы, сколько медитировали на седьмого мастера, сколько уже всего посбрасывали, сколько всего поосознавали, зашли немножко с другой стороны, и сколько сразу обнаружилось всего, что надо сбрасывать, что надо убирать, что надо трансформировать. Так, семерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь ом, крон унит церс. Вот на семерке здесь сложнее оказалось, потому что очень многие кармические элементы так или иначе связаны с традиционностью, с принципом традиционности, и очень не хотят сбрасываться вообще как-то. Но это вот мы в следующий раз мы зайдем еще с другой стороны. В следующий раз мы, наверное, разберемся с этим тоже. Так, шестерка. Летан Алис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, пятерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Четверка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. И единица. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс.
Хорошо, достаточно. Запустили процесс. Молодцы, молодцы. Как-то вот нормально все пошло, по-моему.